В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня у нас в нашей московской студии экономист, глава партии «Гражданская инициатива», которой власти никак не дают превратиться в партию перемен, Андрей Нечаев. На связи с нами по скайпу будет политолог Дмитрий Орешкин. И, надеюсь, с нами сможет поговорить юбиляр, правозащитник Сергей Ковалев. Ему сегодня исполнилось 90 лет. А бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС и президенту СССР, первому и последнему, Михаилу Горбачеву, 89 лет исполнилось тоже сегодня, так что всем доброго здоровья. Ну, а события такие, что цены на нефть упали, и президент Владимир Путин провел совещание на тему коронавируса и экономики.
Мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года. Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в $50 за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке $70 за баррель. Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям. Хочу подчеркнуть, для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в $42.4 за баррель. Более того, наши накопленные резервы, в том числе фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств, даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике.
Ну вот это выступление Владимира Путина. Я хочу Андрея Нечаева спросить. Андрей Алексеевич, добрый вечер. Ну и добрый ли это вечер для российской экономики, если цены на нефть так падают, хотя нас убеждают, что еще не все так страшно?
Ну, Владимир Владимирович правильно назвал цифры западных рынков, но как-то стыдливо упустил данные по российским рынкам, которые падали гораздо быстрее, чем их западные коллеги. РТС вчера, ну не вчера, а последний торговый день, это пятница, на 6,4%, до этого еще накануне еще на 5%, то есть суммарно существенно более 10%. Ну, фондовые рынки дело такое волатильное, и инвесторы обычно очень нервно и бурно реагируют на всякого рода как позитивные, так и негативные новости. Значит, по поводу ситуации с коронавирусом, ну, я уже много на эту тему выступал, и даже разные агентства там меня цитируют активно.
Можете себя процитировать.
Да, вот просто прямо этим и займусь сейчас. Что сам по себе, как мне представляется, коронавирус, вот эта эпидемия, к какому-то обрушению мировой экономики привести не может. Потому что, ну, все-таки таков уровень медицины сейчас, что я думаю, что если, конечно, не будут какие-то панические действия со стороны правительства разных стран, так что раздаются предложения вплоть до закрытия зоны Шенгена, вообще там сворачивания всего движения труда, капитала и так далее, вот если такого рода панической реакции не будет, то я думаю, что за какой-то разумный срок этот вирус победить удастся. Конечно, сильно пострадают конкретные сектора, типа туризма, авиасообщений.
Ну и Китай, собственно, в целом.
Туризм, отдельные регионы, такие как Китай, хотя это, конечно, вторая экономика мира, и когда она замедляет свой рост, то вся экономика вздрагивает. Ну вот последний прогноз OECD, что с 6% Китай спустится до 5%. Но, чего опасаюсь я? Вот я отношусь к тем экспертам, которые считают, что в этом году вообще должна наступить циклическая рецессия. Потому что последний кризис был в 2008-2009 году, а вот опыт последних десятилетий, что как раз интервал примерно 11 лет от кризиса до кризиса. И есть много прямых и косвенных показателей, которые свидетельствуют о том, что вероятность мировой экономической рецессии, она очень высока. И, собственно, основные экономики мира, они уже тормозят. Ну, китайская экономика, ладно, можно это там к коронавирусу отнести, но, например, в январе в Японии совершенно неожиданно для всех экспертов резко скакнула вверх безработица. Экономика ФРГ сильно просела.
Но американская растет.
Ряд других признаков. Но эксперты расходились во мнении, случится это мировая циклическая именно рецессия в середине текущего года или на рубеже следующего. Вот коронавирус и все, что с ним связано, его экономические последствия, может стать вот таким, знаете, спусковым крючком для того, чтобы эту циклическую, подчеркиваю, рецессию мировой экономики запустить. И дальше, вот возвращаясь к тому, что говорил наш президент, последствия, я думаю, будут зависеть от того, для российской экономики, как долго эта мировая рецессия продлится. Я думаю, что год мы можем пережить сравнительно безболезненно. Действительно, беспрецедентно большие золотовалютные резервы, которые впервые за большой промежуток времени на моей памяти превышают общий долг. Не только государственный, но и корпоративный.
Ну, об этом, да, можно
внешний
сказать.
Внешний долг, да, 8 долг. Триллионов в фонде национального благосостояния, профицитный бюджет, ну, то есть ситуация с госфинансами благостная. Единственное, как показывает опыт кризиса 8-9 годов, тогда это, правда, был резервный фонд, который уже приказал долго жить, он был проеден где-то за полтора года.
Ну, поэтому так я и так, тут можно проесть.
Поэтому я так оптимистично говорю, что вот год мы сравнительно безболезненно эту мировую рецессию переживем. Если она затянется, то это будет, конечно, серьезное испытание для российской экономики, потому что, что важно для нас, что всегда происходит во время любого мирового экономического кризиса, опережающими темпами падают цены на сырье. А у нас сырьевой экспорт.
Вот они и падают.
Сырьевой экспорт, от которого мы критически зависим. Ну, пока цена на нефть еще, кстати, видимо, Владимир Владимирович уже запоздал, и данные дали, она снижалась ниже $49, уже было $48 по Бренту за баррель. Но это не суть важно. Пока это еще выше точки отсечения.
42,3,
по-моему. Угу. Вот. Но если эта динамика вот туда вниз продолжится, то...
Хорошо. Андрей Алексеевич, еще один вопрос, вот связанный, так сказать, с такими аллюзиями с прошлым. Смотрите, Владимир Путин запланировал такой как раз вброс денег в национальную экономику из вот этих накопленных фондов, да, вот эти национальные проекты. Правда, до Селя это как-то не получилось, потому что не смогли толком договориться, что, собственно, вбрасывать куда, и господин Медведев, в конце концов, отправился в отставку. Теперь новое правительство, которое должно вот этим заняться, да, мне это чем-то напоминает пресловутое горбачевское ускорение. Если мы помним, перестройка началась именно с этого, с попытки, значит, выйти из кризиса с помощью там закупки техники, значит, модернизации экономики, вот. Но это наложилось на как раз падение нефтяных цен, и, в общем, кончилось достаточно бестолково.
Печально,
вот,
да,
ну, печально, хорошо. Вам печально, а мне не очень печально, тем не менее. А вот с этим не получается ли так, что действительно есть план власти, значит, ускоряться, да, там, накачать денег и выйти на выборы, непонятно еще какие, вот с какими-то такими позитивными результатами. А с другой стороны, есть тренд мировой экономики, который против этого. Вот если эти два тренда совместить, что получается?
Ну, к национальным проектам я бы добавил, что сейчас власть набрала довольно много дополнительных социальных обязательств. Вот это вот известное послание президента, когда он объявил о новой конституции, но в качестве некоторого бонуса анонсировал некоторое дополнительное количество разного рода социальных выплат и социальных программ.
Я просто скажу, что сегодня внесены в Думу новые поправки, аж 24 страницы поправок. То есть вы, по сути, правы, называя это новой конституцией фактически.
Ну, это как бы вот отдельная тема.
Поговорим.
У меня есть на этот счет свое мнение по поводу конституции и поправок к ней. Вот все, что это сейчас было затеяно, вся эта история. Но возвращаясь к тому, что правительство, власть в целом набрали дополнительные социальные обязательства, это, конечно, повышает риски. это повышает риски, что те гигантские резервы, действительно гигантские, которые сейчас накоплены, что они будут исчерпаны быстрее, потому что вряд ли в ситуации вот этой вот аферы с Конституцией, значит, грядущих ключевых для власти выборов в Государственную Думу в следующем году. Потом что-то будет там как-то определяться со следующими сроками президента. Очень политически опасно набрать обязательства и их не выполнять. Значит, скорее всего, эти деньги будут раздаваться. Вот насчет там зальных проектов я не уверен, потому что прошлый опыт был крайне печальный.
Кстати, медведевские вы имеете в виду?
Ну, вот годичной давности.
А, годичной давности. Были же еще проекты времена Медведева.
Медведевские времена, конечно. Потому что, де-факто, они просто не финансировались. Например, за 9 месяцев, я просто помню, потому что я этим занимался там, национальный проект экологии был профинансирован что-то на 17%. Другие проекты тоже недофинансировались, поэтому там гайки закрутить немножко проще, а с социальными выплатами, извините, после того, как вы их анонсировали.
То есть анонсировали индексацию пенсии регулярную и материнский капитал.
Повышение материнского капитала существенное. Возврат к пенсиям работающим пенсионерам, что они тоже будут индексироваться. Значит, резко увеличенные пособия на ребенка, на при рождении ребенка, я имею в виду. Ну и так далее. Я думаю, что все это люди знают, слышали. Вот. И их анонсировать, и начать их выплачивать, и потом свернуть, это, конечно, политически...
Но это невозможно. Значит, будут выплачивать.
Да, абсолютно невозможная история.
Значит, не будет нас проектов.
Значит, резервы будут съедаться быстрее. Я поэтому и говорю год, а не полтора.
Хорошо, я к Дмитрию Орешкину тогда сейчас обращусь. Добрый вечер, Дмитрий Борисович. Тоже, опять же, вопрос, как вы оцениваете эту ситуацию, вот, которая все больше начинает какой-то напоминать перестроечный, такой предперестроечный выбор. С одной стороны, надо что-то делать вот с этим застоем и так далее, а с другой стороны, не хочется менять принципиально политическую обстановку в стране, поначалу, по крайней мере.
Во-первых, добрый вечер. Мне кажется, что картинка довольно предсказуема, потому что, в общем, черный лебедь из Китая ожидался довольно давно. И действительно, рынки, особенно биржевые цены, росли долго и упорно, и раньше или позже они должны были упасть. И то, что сейчас маклеры стали шортить, продавать бумаги, фиксировать прибыль, это естественно. Они торопились, и для них этот самый сигнал – удобный момент, чтобы продать бумаги, зафиксировать нажитое. Ну, а это отражается, естественно, в падении индексов. Бог бы с ними, с индексами, но похоже, что Китай реагирует на этот самый коронавирус с как-то уж больно подчеркнутой государственной обеспокоенностью. Это выражается в том, что устанавливаются блокады, 60 миллионов человек там загнаны как-то, изолированы и посажены на карантин. Пишут о том, что до 40% предприятий остановили деятельность. Вообще какие-то ужасы. Так что реальная экономика, похоже, не очень хорошо себя чувствует в связи с этим. Не столько сам по себе коронавирус опасен, сколько его вот такое вот биржевое восприятие. И тут я абсолютно согласен с Андреем Алексеевичем. В общем-то, коррекция или, может быть, даже, так скажем, некоторый кризис назрел. И для начала коронавирус может вполне послужить спусковым крючком. Другое дело, как у нас в стране происходит. Здесь, мне кажется, понятным, что вот эта идея с национальными проектами, по сути, с моей точки зрения, как экономического, скажем так, географа или, по всяком случае, территориального специалиста, это, по сути, возврат к попытке централизованного или отраслевого менеджмента, когда все ресурсы собираются сначала под государеву руку, а потом распределяются в зависимости от того, и куда государь считает их правильным направить. Что всегда сопровождается достаточно экзотическими действиями, потому что экономика растет не сверху, экономика все-таки растет снизу. И если нет стимулов для развития региональных производственных комплексов и еще чего-то такого, городов и так далее, то сверху их деньгами не зальешь. Вот эта попытка вернуться к вертикальному экономическому менеджменту, она, с одной стороны, неизбежна, с другой стороны, вряд ли сильно продуктивна. Потому что, да, эти деньги можно разбрасывать с вертолет туда, куда выбирает власть, но ведь на всех все равно не хватит. И я боюсь, что не хватит даже на тех, куда направятся эти деньги. Потому что, да, в системе приоритетов, особенно в год выборов, конечно, социальные программы важны. Вот сегодня утром уже объявили, что перед апрельским, условно говоря, референдумом, точнее, плебисцитом, уже пообещали сделать одноразовые выплаты пенсионерам. Ну, оно понятно. Ладно, одноразовые – это полбеды. Но обещано довольно много денег по довольно большому количеству адресов. Так что, я думаю, с национальными проектами придется слегка повременить. А так у нас почти всегда и бывает. Сначала провозглашаются победоносные планы, а потом оказывается, что чего-то для них не хватает. В данном случае, скорее всего, не будет хватать денег. Что касается социальных программ, то я думаю, что 2021 год – это не то место, когда можно экономить на социалке. Платить будут. Да, наверное, денег в стране хватит на год или на полтора. Тут уже зависит от того, как считать, у кого какой длины пальцы, чтобы их загибать. Но я думаю, что никакой катастрофы пока не прослеживается. Власть может быть достаточно уверена в себе. Хотя слишком много дырок для утекновения денег. Начиная от, скажем, сирийской войны, продолжая вот этим 50-миллиардным штрафом ЮКОСа, плюс еще какие-то пироги нас ожидают в связи с MH17, этим самым благополучным самолетом, ну и многие другие плановые и неплановые расходы. Так что власть, наверное, чувствует себя беспокойно, и не зря Владимир Владимирович Путин выступил с успокоительными заверениями. Раз он с этими заверениями выступает, значит, есть поводы опасаться, и он хочет своими словами, как говорят биржевики, вербальной интервенцией эту ситуацию каким-то образом сгладить. Но у нас народ-то ведь пуганный, они понимают, что раз начальник говорит, что все хорошо, значит, у него на столе лежат бумаги, которые говорят, что все плохо. Так что, и с одной стороны, я не вижу повода ожидать скорого крушения кровавого режима, как любит говорить демократическая общественность. Но, с другой стороны, я чувствую, что во власти есть совершенно реальная озабоченность. Во всяком случае, программа с национальными проектами, по-видимому, придется немножко отодвинуть.
Ну что ж, давайте мы теперь, собственно, к мнению народному обратимся. А что народ-то думает о происходящем с этой самой сакральной нефтью российской?
Пугает ли вас падение цен на нефть?
Мне что повышается, что понижается, а нам от этого никакого проку все равно нет.
Конечно, для Российской Федерации это не очень хорошо. Но я считаю, у нас в бюджете заложено до 40. Трагедии такой уж сильной нет, что будет такое сильное падение. Но, конечно, ниже падения 38-37 неправильно.
Нет, на экономику это никак не влияет. Если вы посмотрите выкладки альтернативных правительств аналитиков, они показывают падение с 2008 года, и все не поднимается, поэтому разницы никакой.
Очень часто при падении цены на нефть цены все равно растут. И при росте цен цены на товары тоже растут.
Меня радует. Я на машине езжу иногда. Вирус пугает, да, он первый заболевший уже в Москве. Ну, естественно, нефть будет падать по мере того, как вирус будет распространяться. Это естественный процесс. Сам вирус, я думаю, гораздо страшнее.
Ну, можно это бояться, можно не бояться, но все равно это будет происходить.
Меня относительно пугает, потому что я знаю существование определенных резервных фондов, которые у нас существуют еще с 2008 года, которые как раз предназначены для того, чтобы в таких экстренных ситуациях у нас был, так сказать, резерв для пополнения, так сказать, каких-то пробелов в нашей экономике.
Ну, конечно, потому что обесценивается рубль, потому что у всех есть какой-то ну, скажем так, подушка безопасности в валюте. И, в общем, люди, конечно, об этом думают, естественно.
Ну, там у нас в вопросе в Твиттере, где большинство есть стабильное, те, кто боятся, и те, кто не боятся, они, тем не менее, подчеркивают, что надо менять систему. Андрей Алексеевич, а вот ваше ощущение, возможно ли как-то скорректировать вот нынешнюю систему с тем, чтобы она была более эффективной, ну, скажем, такими-то технократическими методами, я не знаю, не проводя перестройки по Горбачеву, не возвращаясь к гласности и свободам, а вот подкрутить гаечки, значит, грефовские, какие-нибудь компьютеры там включить, да, чтобы чиновники меньше чуть-чуть воровали, ну и чтобы оно как-то поэффективнее начало деньги, ну хотя бы вот раздавать к выборам, как нам обещает Дмитрий Орешкин.
Я вот как раз незадолго до нашей встречи поздравлял Михаила Сергеевича Горбачева с днем рождения. Слава богу, он в больнице, но голос бодрый и, так сказать, ментально он в порядке. Так вот, он сказал, что пора делать революцию.
Но он не уточнил, какую революцию.
Михаил Сергеевич человек мудрый, он плохого не посоветует. Поэтому, конечно, для того, чтобы действительно страна перешла на какой-то новый уровень развития, новый путь развития, надо кардинально менять всю систему, возвращая контроль общества над властью, возвращая политическую конкуренцию, возвращая свободные выборы, кардинально меняя соотношение властей, имея в виду, в первую очередь, конечно, судебную реформу, чтобы суд был действительно независимым институтом, а не придатком исполнительной власти. С чем вот мы сейчас, как партия, столкнулись, что Верховный суд просто штампует предложение Минюста. Но другое дело, что, конечно, можно много сделать на технократическом уровне. Ну, просто не хочется повторять эти вот либеральные мантры, но все то, что связано с благоприятным предпринимательским климатом. Защищенность собственности, упомянутая уже в суе судебная реформа и независимость суда, принципиальное изменение налогового администрирования и не на словах, а на деле уравнивание в правах налогоплательщиков и мытарей. Ну, то есть вот то, что связано с реформой институтов, имеющих непосредственное отношение к экономике.
Андрей Алексеевич, я тут вынужден маленькую сделать такую паузу, поворот в нашем разговоре. У нас сейчас на связи по телефону юбиляр Сергей Адамович Ковалев, правозащитник. Сергей Адамович, ну, во-первых, я поздравляю вас с юбилеем. Все-таки 90 лет – это прилично. Крепкого здоровья и спасибо за сделанное в политике и правозащите.
Если Сергей Адамович меня слышит, то я присоединяюсь к поздравлениям от души.
Вот. И хотел бы вас спросить, как вы отреагируете на переданную сейчас Андреем Нечаевым реплику Михаила Горбачева, что пора делать революцию? Пора или можно еще подождать?
Что понимать под революцией? Я думаю, что всякие перевороты очень опасны. А надо просто находить компромиссы на самых простых и очень точно обозначенных вещах.
А что значит находить компромиссы сейчас, когда власть усиливает репрессии, давит мемориал штрафами, там, кажется, 5 миллионов вам уже выкатили?
Вот, да. Так вот это полный беспорядок. Знаете, мне кажется, что без переворотов можно обойтись. Надо искать возможные компромиссы на простых и конкретных вещах. И не затыкаться на этом.
Да, а вот, знаете, сегодня ведь день рождения не только у вас, но и у Михаила Горбачева. Я вот читаю сегодня Лилию Шевцову. Она пишет, что Горбачев пришел слишком рано, мы не смогли справиться с собственным раскрепощением. Так это или нет?
Да, может быть. Дайте подумать. Слишком рано никогда не бывает. Она имеет в виду что мы не были готовы к позициям Михаила Сергеевича, да?
Ну, в общем, да, ну, и, что? В общем, людям, как она пишет, опять захотелось в клетку, и поэтому с точки зрения вот как бы истории есть такое поражение, да, что самодержавие в России да. выжило и укрепляется.
Да, это так. Но я бы не сказал, что людям захотелось в клетку. Людей туда погнали, и это наша беда. Беда нашей истории. Идея свободы, как-то цивилизованной свободы, в России не прижилась. Я уж не знаю, в чем тут дело. В нашей генетике, в нашем общественном развитии. Не надо наше.
Ну, идея свободы, может быть, не прививается еще и потому, что элита не хочет этой свободы. Вот сейчас пытается срочно зачем-то поменять Конституцию, уж не знаю, зачем. А вот зачем, на ваш взгляд, меняют власти Конституцию?
Это опасная штука. Конституция не такая плохая, между прочим. Ее слабость в том, что она не работает. Но ей кто-то не дает работать.
Мы опять приходим к тому, что идея свободы, идея Конституции, она не близка в каком-то смысле российскому народу.
Она не воспринята, да? Она не воспринята, к сожалению. В каком режиме мы живем? Это же не имеет ничего общего с демократией. Понимаете, на самом деле наша власть, ведь она откуда берет корни? Она берет корни из КГБ, грубо говоря.
Да, и, к сожалению, это не выглядит оптимистично. Спасибо, Сергей Адамович. Я еще раз желаю вам крепкого здоровья и хорошего юбилея. Мы вернемся в студию к Андрею Нечаеву. И я, Андрей Алексеевич, хочу спросить. Так что, а вы что скажете про Конституцию? Вы сказали, что у вас есть свой взгляд на происходящее, собственно. Но вот зачем они бегут и государство произвола хотят сделать еще более произвольным?
Ну, во-первых, мне вся эта затея крайне не нравится. Мне кажется, что она преследует одну единственную цель – создать юридические или псевдоюридические предпосылки для сохранения Путина у власти. Скорее всего, это будет конструкция, что новые полномочия президента и новые правила его функционирования. Соответственно, в этой части как бы это новая конституция, значит, обнуление всех прошлых сроков, отсчет начинается с нуля, и еще два срока, уже теперь без слова подряд, Владимир Владимирович может нами управлять. Мне кажется, весь смысл всей этой затеи вот только в этой простой и понятной формуле.
Причем все с новыми остальные полномочиями, кстати говоря.
Да-да, с расширенными полномочиями.
Да, и 24 страницы поправок, вот они скоро появятся.
Все остальные поправки – это все бутафория, просто для того, чтобы чем-то занять публику, создать видимость некоторого общественного обсуждения, вынести на голосование наряду вот с теми поправками, которые легализуют сохранение власти, чисто популистские всякого рода вещи, там про индексацию пенсий, про МРОТ и ряд других, значит, там социальных инициатив, за которые, естественно, каждый здравомыслящий человек проголосует, а при этом в нарушение порядка изменения Конституции голосовать, насколько я понимаю, собираются оптом.
Естественно.
Значит, соответственно, если вам нравится идея индексации пенсий, то вы должны автоматом проголосовать за возможность президенту еще два срока нами управлять. Что,
или
в принципе,
судей менять, да.
Что, в принципе, делает вот тот документ, который будет принят, нелегитимным в связи с нарушением не только мое мнение, но и мнение многих уважаемых мной юристов, с учетом того, что нарушен порядок, собственно, внесения изменений в Конституцию и принятия нового варианта. Поэтому, вообще говоря, с юридической точки зрения, этот новый документ нелегитимен. С политической точки зрения, еще раз повторюсь, вот все эти поправки – это просто, как мне кажется, способ увлечь публику, способ ее занять какими-то периферийными проблемами, потому что у нас Конституция – это не, за малым исключением, это не закон прямого действия. Значит, все эти индексации, мроты и все прочее будет регулироваться дальше конкретными законами, где пропишут, конечно, индексация должна быть всегда, но на 0,002 промилле, скажет нам правительство в специальном законе или даже просто в каком-нибудь постановлении. И это будет чистая бутафория и просто пустой тезис, записанный в Конституции, не более того.
Хорошо, давайте мы Дмитрия Орешкина вернем в эфир. Дмитрий Борисович, а вам не кажется, что вот как раз революция-то она и происходит? Вот эта конституционная революция Владимира Путина или конституционный переворот, который, собственно, вот идею свободы унижает, значит, как Сергей Адамович сказал, что людей гонят, так сказать, вне свободу. Вот это все и происходит при достаточно значительном безразличии как народа, так и, собственно, общественности, да, и политиков даже. Вот сейчас оформится совершенно новый политический режим с помощью этого псевдореферендума.
Ну, я бы тогда стал говорить скорее о контрреволюции, потому что речь идет действительно о том, что устои организации государства меняются. Но я не думаю, что это будет сопровождаться какими-то политическими эксцессами, насилием и так далее, потому что для реальной революции, как мне кажется, нужны как минимум два фактора. Когда раздражено население, подошло к краю, и, что еще более важно, когда раздражены или неудовлетворены элиты. Вот как раз по второму случаю у Путина все в порядке. Собственно говоря, тот же самый Михаил Сергеевич Горбачев начинал революцию сверху, потому что элиты как раз и понимали, что контроль над экономикой утрачивается, что Советский Союз явно отстает от своих глобальных конкурентов, и надо что-то делать. Не очень было понятно, что именно, но верхи понимали, что что-то надо делать отчетливее, чем даже низы. Низы, в общем, привыкли жить не слишком богато. Я думаю, что сейчас что-то похожее. В заключение того, что путинские элиты чувствуют себя прекрасно. Им хватает денег, а пока им хватает денег, никакого раскола не будет. Я думаю, что даже и коррупция является такой скрепой этого режима, потому что за счет коррупции обеспечивается лояльность вот этих самых элит. Прежде всего, силовых, региональных, медийных. И бизнес-элит тоже. То есть никто, особенно наверху, перемен не ждет. И, ну, может быть, бизнес хотел бы, чтобы его меньше кошмарили, но в то же время он не настолько готов рисковать, чтобы потерять то, что у него остается, ради каких-то идей о более прогрессивном развитии. Ничего страшного, ну, состригут шерсть, а все-таки что-то останется. Логика примерно такая. Поэтому я, честно говоря, не вижу поводов для разговора про революцию. А когда Михаил Сергеевич говорит, что пора делать, ну, мне хотелось бы на него посмотреть. А кто? Кто будет делать? Военный переворот едва ли возможен пока, за этим Путин внимательно следит. Уличный переворот будет подавлен силовиками. Элитный переворот не вижу в этом никакого интереса. Так что я боюсь, что все эти разговоры про революцию – это просто риторические упражнения. Будем понемножку гнить дальше. Будем понемножку отставать от развитого мира. Будем понемножку захлебываться в продуктах собственной жизнедеятельности, изолироваться, приближаться вот к крайне неблагоприятному исходу событий, который как раз уважаемый господин Ковалев назвал вот тем самым революционным переворотом, который никогда, в общем, к добру не приводит. Было бы смысл ждать и искать компромиссы, если бы эта ситуация и эта модель власти была способна к оптимизации. Я не вижу такой оптимизации. Я не вижу, как можно с такими подходами, например, развивать территорию. Я представляю, как можно укреплять власть. Я представляю, как можно выполнять какие-то отдельные государственные проекты, особенно связанные с усилением обороны, изоляцией от Запада, укреплением вертикали и так далее. Но как поднимать вот это огромное 17-миллионное квадратных километров пространства, я не представляю. Поэтому у меня ощущение такое довольно прискорбное. Ничего светозарного я впереди не наблюдаю. Наблюдаю, как народ населения привыкает к такому политическому нигилизму, когда власть может творить все, что хочет, выворачивать конституцию так, как ей удобно, выполнять ее или не выполнять, вместо законной процедуры референдума проводить какие-то в законах не прописанные процедуры общероссийского голосования и так далее. Все это очень печально, потому что приводит к тому, что люди перестают верить вообще в государственные институты. Ну, кто сейчас всерьез будет доверять Государственной Думе, суду, вообще парламенту в целом? Кто будет верить в честные выборы? Его, в общем, власть, мне кажется, это вполне устраивает. Да, в общем, выборы, конечно, мы понимаем, что они такие нечестные. Ну и бог с вами, а что вы, собственно говоря, можете противопоставить? Ну да, украли там несколько миллионов голосов. Ну и ничего, а всегда так было. И вы всегда терпели. Вот, мне кажется, мы в такую вот застойную фазу вошли. Так что я вижу не канун перестройки, а скорее завершение брежневской эпохи застоя, которая продлится, ну, я еще не знаю сколько, но уж точно не полгода и не год, как некоторые нетерпеливые люди говорят. Есть ресурсы у системы, кому надо она заплатит, кого надо она напугает, кого надо посадят. Все будет у нее замечательно. У нас будет похуже, но кто мы такие, чтобы кто-то печалился о нашем с вами самочувствии? Мы смерды.
Но это уж как-то слишком мрачно. Что касается завершения брежневской эпохи, я пока смотрю на ленту и вижу, что евро в моменте укреплялся уже до 75 рублей. Доллар там тоже прибавил. Так что как-то брежневской стабильностью не очень пахнет в данный момент. Андрей Алексеевич, а что вы скажете? Вот действительно, почему они волнуются так политически? Ну, вашу партию небольшую прищемили. Слухи о том, что сам Путин возглавит список «Единой России» на выборах. Неужели без него не обойтись?
Ну, с одной стороны, наша Государственная Дума в ее нынешнем состоянии орган довольно бесправный, который, в общем, штампует те решения, которые, те законы, которые им предлагает президент, его администрация и отчасти правительство. Кстати, когда им дают свободу, то получается еще хуже. Там возникает вот закон подлецов.
Но не сам же возник.
Нет, это как раз по слухам, это вот внутри Думы родилась инициатива.
Но за это не наказывают.
И еще ряд такого рода вот запретительных законопроектов, вроде бы по слухам, это вот дали возможность депутатам проявить инициативу. Лучше
Но
бы...
выборы – это тест, в принципе. Вот эти
лучше бы они
выборы,
этого не делали.
Это тест как бы очередной. Вот будет этот плебисцит, значит, сгонят людей, потом будет тест на думских выборах, а потом Путин будет решать, что ему делать дальше.
Да, да. Вот. Вот я начал с того, что Дума вроде бы орган декоративный и бесправный, но на самом деле он декоративный и бесправный до тех пор, пока он подконтролен. Поэтому на самом деле в 2021 году, конечно, выборы для власти очень важны. И у нее есть негативный опыт многих региональных выборов, многих особенно муниципальных выборов.
Да в Москве вот просто летом.
Последние московские выборы, да, где, несмотря на то, что просто прям вот наших кандидатов просто сажали. Вот прям в кутузку, вместо того, чтобы внести их фамилии в избирательный лист.
Ну, Дмитрий Гудков и просидел месяц фактически.
И Дима Гудков, и Соловьев просидел две недели, который тоже был кандидатом. То есть от нашей партии было несколько кандидатов, ни один не был допущен до выборов, а вот три человека посидели в кутузке. И тем не менее, вот какие-то оппозиционные и независимые кандидаты прошли. Понятно, что вот Дмитрий сказал, что некому делать революцию. Ну, понятно, что мы с Михаилом Сергеевичем не имели в виду, что надо завтра пойти штурмовать Кремль. Революция была, это фигура речи, что, конечно, надо кардинально менять систему управления страной. Вот. Но недовольство, выражающееся в протестах по конкретным поводам, оно явно зреет. Вот у меня, я активно общаюсь с регионами, все-таки у нас 56 региональных отделений, сам я там эпизодически езжу. А бурлит народ-то? Бурлит. Может, пусть это наиболее активная его часть. Но опять-таки революции всегда делаются активным меньшинством. А потом все остальные просто следуют в фарватере. Сейчас это принимает форму протеста против мусорной проблемы, наиболее такая вот известная проблематика. Другие экологические преступления, какие-то слишком явные коррупционные проявления местных властей и так далее. Но тем не менее, вот это вот брожение, оно идет. И с учетом того, что 6 лет уровень жизни падал, ну, правда, вот сейчас нам Росстат со своим новым руководством нарисовал, что реальные доходы населения с поправкой на инфляцию якобы выросли, но даже те цифры, которые они называют, это стагнация. Там 0,6%
ну,
роста.
Ну, вот обещают 2% роста.
Это смешно после 6 лет падения в общей сложности где-то на 15%. Возьмите вчерашний марш Немцова. 30 тысяч в Москве. И он очень так активный, и вот я как один из его организаторов и заявителей, мне понравилось, что он такой был энергичный очень. Вот люди не шли с обреченными лицами. Ну, вы там же были.
Были.
Значит, и в других городах тоже. То есть на самом деле вот это вот социальное брожение, оно набирает обороты, и если бы еще оппозиции удалось договориться о неких единых действиях, то я думаю, что позиции партии власти, которые там по разным опросам давно ниже контрольных 50% популярность, собственно, Единой России.
Ну, там 35 называют, 36. Кстати,
да,
рейтинг доверия к Путину тоже 36.
36. Вот, то есть она могла бы потерпеть, ну, по нашим меркам, сокрушительное поражение на этих выборах. А дальше, когда будет приниматься решение о, скажем, той форме, в которой Владимир Владимирович захочет сохранить власть, управляемость Государственной Думы будет очень важна. Ну, конечно, Конституционный суд должен правильно все интерпретировать, и поэтому одна из поправок Конституции, что теперь президент будет назначать членов и освобождать членов Конституционного суда.
Ну и сократит их количество, кстати, говоря,
Вот, как, впрочем, и других судов. Это, конечно, такой важный рычаг сделать этот орган подконтрольным. Поэтому эти выборы они для власти важны, конечно.
Я Дмитрия Орешкина тоже как специалиста по электоральным процедурам и вообще по выборам хотел бы спросить. Ну, а действительно, предположим, даже вот этот плебисцит, голосование и прочее пройдет успешно для власти, там приведут людей больше половины, там больше половины опять же проголосует как положено за, все красиво. Ну, а дальше действительно вот выход в думские выборы на тренде не очень приятном для власти, когда, может быть, на что-то денег не будет хватать, будут разные проблемы вот все-таки с той же нефтью и так далее. Но и что, придется действительно Путина выводить в качестве лидера списка, как последний, так сказать, такой корабль надежды возвращения к хорошим, стабильным временам, о которых уже многие, кстати, и подзабывают. Уже 10 лет прошло с тех времен, когда, значит, казна там просто наливалась этой нефтяной жидкостью, вот, и на все хватало, и доходы росли, и не надо было налоги поднимать и так далее.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать про выборы. Даже в советские времена, когда все избирательные комиссии контролировались членами партии и сотрудниками спецслужб, к концу 80-х выборы показывали, что все хотят перемен. И члены партии, и тем более рядовые граждане, и начальники в силовиках, и так далее. И именно тогда выборы, при всей их советской, скажем так, небезукоризненности, мягко говоря, привели к власти Ельцина. Сейчас выборы, конечно, косые. Более косые, чем были в 90-е годы. И меня лично очень сильно печалит то, как, в общем, скажем так, не очень даже оглядываясь на мнение народа и на правовые механизмы, проводят эту процедуру. Она проводится абсолютно с явным пренебрежением к правовым основам электоральной демократии, без ясного, еще до сих пор не прописанного закона о том, как будут подсчитываться голоса, как будет строиться голосование. Нет у нас в законе такой процедуры, как общероссийское голосование. Есть или выборы там, кандидатов, или выборы президента, или референдум. Но референдум там требует как минимум 3 месяца подготовки. А здесь по-быстрому тяп-ляп и готово общенародным голосованием зафиксировали, а куда вы денетесь. То, что они зафиксируют, это трудно в этом усомниться. Хотя я, например, думаю, что могут получиться не совсем ожиданные результаты. Наконец, я надеюсь, что значительная часть пассивно-негативного электората найдет себе мужество, чтобы оторвать задницу от дивана, прийти и проголосовать против. По крайней мере, в Москве. Но, так или иначе, у нас есть электоральные султанаты, у нас есть управляемый электорат, у нас есть ресурс фальсификата. Так что результат будет. Боюсь, что он не будет столь убедительным, как то хотелось бы президенту. Но сама по себе дискредитация института выборов, естественно, отразится и на кампании 2021 года. Или будет снижена явка, потому что уже мало кто верит в эту процедуру, что очень плохо, потому что надо, чтобы народ во что-то верил, в том числе в законы хотя бы. Или будут голосовать по приколу, там, против, как угодно. Но альтернативы все равно нет, поэтому в значительной степени избирательная процедура так остается условной. Хотя я еще раз хочу сказать, что если как следует у народа накипит, то придет и проголосует. Раз не пришли, значит, еще не накипело. В этом смысле я как раз не такой безудержный пессимист, как могло показаться. Я просто думаю, что еще мы немножко не созрели в общероссийском масштабе. Советский Союз готовился к праху 70 лет. И уже 3 поколения понимали, что их обувают, обманывают, там, раздевают и так далее. Сейчас все-таки мы только, пожалуй, с 2006 года так вот начинаем понимать, и то не все, куда эта модель власти ведет. Теперь о, собственно, роли Путина, о сообщении РБК. Я думаю, что это то, что называется разминка общественного мнения. «Единая Россия» как партия всегда сияла отраженным светом популярности Владимира Путина. И сейчас она явно идет под горку. И все цифры, все опросы показывают, что голосовать за эту партию охотников совсем-совсем немного. И все ресурсы административно регулируемых выборов вряд ли дадут этой партии больше там 30-40%. Да, в 2016 году ведь там, где более или менее свободно голосовали, за исключением там, Дагестана, Чечни, Тувы и так далее, там проголосовало за «Единую Россию», ну, процентов 35-40. А, скажем, в Москве и в Петербурге от общего списочного состава избирателей за «Единую Россию» в 2016 году проголосовало по 13% избирателей. От списочного состава. Не от тех, кто пришли, а от общего списка. То есть была очень невысокая явка и очень невысокая поддержка. Грубо говоря, 40% явка, 40% за, одно на другое умножаем, получаем 16% от списка. А в Москве и в Питере даже было 13%. Вот эти крупные индустриальные, постиндустриальные уже центры, они как раз и есть основная угроза для Путина. И в этом свете, мне кажется, абсолютно неразумно Путина можно называть кем угодно, но дураком его назвать трудно. Так вот, подставлять свою голову под Жернов с надписью «Единая Россия» и пытаться с ним переплыть через электоральное море Владимир Путин не станет. Поэтому я думаю, что это просто какие-то вот такие сливы из Кремля. Опять же, проверить, насколько мы готовы принять любую сказку, которую нам рассказывают. Ну, ни один вменяемый политик, а Путин достаточно опытный политик, в его ситуации объединять свой рейтинг с рейтингом проигрывающей, непопулярной, надоевшей партии не станет. В конце концов, в гробу она, эта самая «Единая Россия», лежит для Владимира Владимировича Путина. Он на ее месте может нарисовать любую другую структуру, хоть тот же Общенародный фронт, нарисовать к ней партийные погоны и пустить на выборы. И это будет гораздо более эффективно, чем рисковать своим собственным рейтингом, привязываясь к вот этому самому зеркалу, которое сияет твоим же отраженным светом, да еще к тому же потускневшему. Я думаю, это просто сказки.
Спасибо, Дмитрий Орешкин. Ну и в завершение я с Андреем Нечаевым еще хотел бы один вопрос проговорить. Ну вот, кстати говоря, я тут не соглашусь с Орешкиным, поскольку после Крыма, Донбасса и разных безобразий уже можно предположить любые нелогичные ходы власти. Ну, это ее дело. А вот о системе. А сама система, да, в которой сейчас ключевой человек Путин, а возможно, как через какое-то время он им не будет. Она способна выдвинуть фигуру, ну, я не знаю, типа Горбачева, который может начать те или иные перемены в духе перестройки? Или это невозможно, эти перемены выйдут, так сказать, не из системы?
Ну, я согласен с Дмитрием Орешкиным в том, что, наверное, для революции, не имею в виду там вооруженное восстание, а вот для революции как движение некоторого снизу, действительно, пока достаточного количества акторов нет. Вот я говорил о том, что нарастает локальное напряжение, нарастают локальные протесты, но как скоро это может объединиться в ситуацию, похожую на конец Советского Союза, когда, помните, мы сейчас гордимся, 30 тысяч человек вышло на марш Немцова. В конце СССР в Москве до миллиона, ну, полмиллиона человек точно, выходили на митинги в поддержку демократических кандидатов и против за запрет КПСС и так далее. Конечно, ничего подобного пока нет и в помине. Давайте объективно смотреть на вещи. Значит, насколько это может быть человек, который устроит там перестройку 2-3 сверху, не знаю. Думаю, что из... там его по-разному называют, политбюро 2, 3 и так далее, из ближайшего окружения Путина я таких людей не вижу. Просто потому, что их абсолютно устраивает нынешняя система.
Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. У нас впереди забавный, интересный конституционный процесс, в кавычках. Я благодарю Андрея Нечаева, Дмитрия Орешкина и Сергея Ковалева, которого еще раз поздравляю с юбилеем. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.